Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В этом году от России на премию «Оскар» выдвинуто два фильма. И так получается, что об обоих мы говорим. Мы говорили о фильме «Дорогие товарищи», и сегодня речь идет о документальной картине Виктора Косаковского «Гунда», которая рассказывает о жизни свиньи на норвежской ферме, жизни свиньи, ее поросят, одноногой курицы и стада коров. 25 апреля мы узнаем имена победителей, 15 апреля фильм выйдет в российский прокат, но я думаю, что сейчас важно поговорить о тех этических проблемах, которые ставит это кино. Что такое человеческий взгляд на животных? Кто такие вообще животные в мире? Братья наши меньшие или братья наши равные? И каковы этические проблемы сельского хозяйства и веганства? Поговорим об этом в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В шорт-лист претендентов на «Оскар» попал документальный фильм российского режиссера Виктора Косаковского «Гунда». В картине отсутствует человеческая речь и музыка. В черно-белом цвете фильм рассказывает о жизни свиньи с одноименной кличкой, ее поросят, а также коров и одноногой курицы. Местом съемки стала небольшая ферма неподалеку от Осло. Исполнительным продюсером выступил защитник животных актер Хоакин Феникс, известный по фильмам «Джокер» и «Гладиатор». В российском прокате показ начнется 15 апреля. Картина является напоминанием человечеству, что планету мы делим с миллиардами других животных, рассуждает о ценности жизни и загадке сознания. Фильм показывает красоту животного мира без человека. Лента получилась скорее про сочувствие и умение сопереживать природе во всех ее проявлениях. После выхода фильма хозяева фермы, кстати, решили, что Гунда должна дожить до конца своих лет. Какие мысли Косаковский вложил в этот фильм? Что за вопросы он ставит перед человечеством? Причем тут вегетарианство и возможно ли отговорить людей от убийства животных таким кино?
Поговорим об этом в нашем сегодняшнем эфире с Константином Сабининым, руководитель проектов Центра защиты прав животных «Вита». И с нами на связи по скайпу сам режиссер Виктор Косаковский. Виктор, поздравляем еще раз вас с оскаровской номинацией. Ну, я хотел в этой части прежде всего поговорить о фильме, о вашем отношении с главной героиней этого фильма, Гундой. И хотел прежде всего узнать, а как проходил, собственно, кастинг? Почему вы остановились на этой ферме, на этой свинье? Какой принцип отбора у вас был? Вы, скажем, смотрели разных животных? Почему именно Гунда?
Позвольте мне сначала вас поблагодарить, что вы уделили внимание этой проблеме. И все-таки позвольте мне вас поправить. Дело в том, что на самом деле три картины от России участвуют в конкурсе. Есть еще такая картина, называется она «Добро пожаловать в Чечню». Я бы попросил вас обратить на этот фильм внимание, потому что он у нас, скорее всего, не будет никогда показан. Но продюсер фильма Аскольд Куров, он живет в Москве, и вы можете с ним связаться. Это достойно того, чтобы это обсуждать. Что касается актерства, отбора актеров, это было очень просто. Дело в том, что 20 лет никто не соглашался, ни один из продюсеров ни в России, ни за рубежом, не верил в мою идею. И мне было трудно объяснить им на бумаге, что же я хочу сделать. И тогда я сказал продюсеру, давайте отправимся на любую ферму, я вам покажу конкретно, что я имею в виду. То есть обычно мы как бы планировали 4-6 месяцев искать героиню. Но мы приехали на первую ферму недалеко от Осло. Мы в первую же минуту открыли двери. Первая, кого мы увидели, была Гунда. Она подошла ко мне и так смотрела мне в глаза дружески. И очевидно было, что она со мной уже общается глазами. И я сказал продюсеру, что в принципе мы нашли нашу Мэрил Стрип, нам не надо больше искать. Очевидно было, что у нас есть героиня. В принципе, режиссер документального кино, он, в принципе, делает ту же самую работу, что режиссер художественного кино. Он выбирает какую-то личность, индивидуальность с необыкновенной внешностью, с каким-то выразительным поведением, на который интересно долго смотреть. Но у меня к вам просьба такая. Еще раз повторяю, что я благодарю вас за то, что вы начали этот разговор. Разговор бездонный. Но он тоже... Я бы хотел обратить внимание, что ситуация, в которой мы говорим об этом... То есть, предположим, я режиссер, я режиссер-документалист. Я бы не хотел, чтобы мы совершили какой-то интеллектуальный разговор в контексте от того, что происходит, в разрыве от того, что происходит в стране, например, или в мире. То есть режиссер документального кино, он всегда спрашивает себя, является ли это самым главным для тебя. Вот в стране катастрофа. Страна выходит в какую-то трагическую фазу, очевидно, в финальную трагическую фазу какого-то большого периода своей истории. Люди в тюрьме, например, вчера несчастного Юрия Дмитриева оставили в тюрьме на 13 лет. Навального пытались отравить. Я хотел бы выразить свою поддержку его семье, ему самому, его лично, его жене, детям и его родителям. Может ли режиссер в этот момент не снимать об этом, не снимать вот об этой страшной боли? Не снимать об этом. Что бы это могло быть такое, чтобы оправдать свое молчание? И я думаю, что есть несколько разных типов режиссеров. Есть режиссеры, которые сфокусированы на политике, есть режиссеры, которые на истории вопроса, а есть режиссеры, ну, такие, как я, например. Я пытаюсь понять причину. Причину, где причина всего того, что происходит. Я боюсь, что я не оригинален, и позвольте мне процитировать что-то из Толстого, потому что это он подвинул меня на эти мысли, конечно. Это он сказал, что пока мы не сделаем эту первую, не преодолеем эту первую ступень, не поймем, что убийство человека и убийство животного — это, в принципе, одно и то же, акт убийства, ничего более. И он сказал нам, что нельзя делать вид, что этого нет. Мы прекрасно знаем, что мы убиваем. Наш завтрак, обед и ужин мы только что убили. Но мы делаем вид, что мы этого не знаем. Мы делаем вид, что они, эти животные, нет чувств, у них нет эмоций. Вы знаете, что парламент одной из древних демократий недавно, в прошлом году, принял закон, который говорит, что животные не чувствуют боли. Закон принят в парламенте самой древней демократии Европы. То есть они хотят сказать, что мы имеем право убивать других существ. Но на самом деле, я думаю, что ошибка заложена в первой странице Библии тоже.
Здесь, мне кажется, по месту пришли. Мы в нашей программе постоянно исследуем вот этот вот круг насилия в человеческом обществе и его связь с насилием, которое происходит по отношению к животным. Да? Насилие взрослых к детям, насилие мужчины к женщине, насилие власти к своим подчиненным, к своим субъектам. И то же самое это насилие человека по отношению к животному. Это действительно звенья одной цепи. Константин, да, вот... Мне кажется, что вы тоже, мы не раз, по-моему, об этом говорили.
Я считаю, что это не то, что звенья одной цепи, а это вообще узловое звено, или как, застежка, то есть ключевое звено в цепи.
Но первая вот ступень, это отношение то, что
именно,
говорит,
именно
Виктор,
к животным, да, потому что я считаю, что человек, который приступил закон жизни, уничтожив чужое живое существо, это как раз был акт насилия, агрессии в отношении животных, прежде всего. Затем это развязало руки человечества в отношении себе подобных. Это о корнях агрессии, которая сейчас давлеет над миром.
Виктор, но у вас в фильме как таковое насилие, да, не показано, оно остается за кадром, оно остается как бы в анамнезе и в проекции, да, здесь, естественно, я не хочу никакие спойлеры выдавать, потому что фильм еще только выйдет в прокат на широкий российский экран, хотя уже был показан на Арктокфесте в конце прошлого года в Москве. И все-таки, так сказать, несколько вопросов относительно съемки фильма. Почему черно-белое было выбрано кино? Это чтобы, так сказать, какую-то эпичность придать всему происходящему? Базовость?
Это очень важный вопрос. Дело в том, что мы любим смотреть на животных. У всех, у кого есть животные дома, они знают, что животные чувствуют нас, понимают нас, дают нам любовь. Они настоящие друзья. Обратите внимание, например, в Швейцарии есть территории, где границы с с Германией, Францией, Италией. Там есть семьи, где в семье говорят на три языка, на трех языках. Интересно, что собаки понимают все три языка в таких семьях. Доказано, что животные могут понимать до 2000 слов, собаки, например, или попугаи, например. Они, мы же понимаем только там десяток. Ну вот он хочет гулять, он хочет есть, он хочет пить, он хочет радоваться. То есть я знал, что последние 20 лет сделано порядка 30 картин, и снимались они на бойнях. Показывали, как мы убиваем животных, вот это вся ужасная... Не обратите внимание, мы убиваем в год более миллиарда свиней, более половины, полмиллиарда коров и 50 миллиардов куриц. И при этом триллион рыб. То есть каждый из нас... В Европе это где-то 70-80 килограмм мяса, в Америке 100-120 килограмм мяса. Если человек живет, я не знаю, 80-100 лет, то в конце его жизни у него за ним, за его спиной будет гора скелетов, сотня больших животных убитых. Ну, помимо горы пластика и другого мусора, и интеллектуального мусора, кстати, тоже. То есть... Я понимал, что снимать как грубые, нашу грубость, нашу жестокость по отношению к ним не сработает. Эти фильмы не сработали. Много сделано таких фильмов. И я решил сфокусироваться наоборот, на том, какие они есть. Какое это? Как, что я обратил внимание, что в черно-белом ты видишь личность каждого из них отдельно. В цветной картинке это милые розовые поросята, только что родились, зеленая трава, голубое небо. Это приятно смотреть. Но как только я убрал цвет, ты немедленно увидел их глаза и увидел их личность. Кстати говоря, у поросят же очень маленькие глазки, да? То есть на цветном ты почти не видишь глаза. Но как только я убрал, сделал это черно-белым, ты немедленно увидел их глаза, и они смотрят на тебя и говорят. В конце фильма она подходит к камере Гюнда, и она прямо говорит, что вы делаете. И она не произносит слова, естественно. Но ты это не можешь интерпретировать иначе. Она говорит, что вы делаете, почему вы отобрали моих детей. Кстати говоря, прежде чем снимать эту картину, я общался с большими учеными мира. К сожалению, наука в основном ориентирована на повышение производства и поголовья скота. Очень редкие ученые, которые просто занимаются животными. Есть такие ученые, которые изучили язык животных, но они не могут, и первоначальный мой план был показать вот этих ученых, как они расшифровали язык животных. Но, как вы знаете, по истории с Галилеем, Коперником и так далее, потребуется еще сотни лет, пока люди начнут этому верить. То есть они уже сами это доказали. А вот теперь надо доказать людям, что это так. То есть я приехал, я нашел этих людей, которые расшифровали язык коров. Потому что если записать «му», которое мы обычно слышим, «му», и... записать его на быстрой скорости и потом положить на компьютер, ты увидишь, что это совершенно разная волна происходит. Мы сделали, по крайней мере, мы различили около 200 разных слов от Гюнды. Так вот, ученые, я приехал снимать, я снимал корову и ребенка, и теленка. И теленок подошел к камере, и корова сказала «му». И мои ученые засмеялись. Я говорю, что такое? Иди посмотри, что сказала корова. Корова сказала ребенку, теленку своему, не навреди.
Действительно, глядя на то, как вы снимаете животных, и мы об этом еще поговорим дальше, действительно возникает в уме слово «личность», что мы общаемся с личностями, и черно-белые, монохромы, это как фотопортреты, да, как фотопортреты, конечно, лучше, как правило, выходят в черно-белом изображении, а не в цветном, и то, что вы снимаете в черно-белом, и как бы на приземленном уровне, с уровня земли, с уровня травы, становясь на равных с животными, это, конечно, показывает, какие не личности. А такой вопрос. Сюжет вам был известен заранее? Или он возникал из процесса съемки и общения с животными на ферме? Вот этот одноногие курица, петух одноногий, стадо коров и, так сказать, то, что происходит затем с поросятами Гунды. Это вы заранее прописали этот сюжет?
Дело в том, что мы прекрасно знаем сюжет, да, сюжет жизни животных, он очень простой. То есть животное может жить 30 лет, но живет на самом деле 8 месяцев, поросята. Когда они маленькие, их сразу отбирают от матери, мы тоже это знаем. Мать после небольшого перерыва осеменяют обратно, и она идет по следующему циклу, 3 месяца беременности, потом несколько дней она живет со своими детьми, и от нее отнимают этих детей. И она проходит вот эти круги ада несколько раз в жизни. То есть мы прекрасно знали, что вот на этой ферме, это привилегированная ферма, 99% свиней на земле живет на цементном полу, в одной клетке рождается, в той же клетке умирает. Вот в этой особенной ферме женщина была сердобольная, она рассказала, как это случилось с ней. Она говорит, я вышла замуж, муж был фермером, я посмотрела, как живут бедные животные. Ночью я разбудила его и сказала, я больше так не могу, мы их мучаем, давай что-то изменим. И вот что она сделала? Она убедила его дать свиньям 20 метров свободного пространства для каждого животного. И тем самым, и она позволила вместо нескольких дней, она позволила поросятам быть 2 месяца с матерью. Потом, конечно, поросят уводят на бойню. Потом, конечно, она продает это как экологически хорошую колбасу. То есть понятно, что они сделали из этого профит. Но посыл у нее был правильный. И то есть сюжет, он понятен. Вы знаете, документальное кино, в отличие от художественного кино, оно построено примерно вот. Вы помните «Белую гвардию» у Булгакова? Там в конце есть фраза, что звезды горят, мы воюем, а звезды горят и будут гореть. И я думаю, что он весь роман написал только для того, чтобы сказать вот эту фразу. То есть, если бы он ее просто так сказал, без контекста, без того, что мы прочитали вот эти несколько сот страниц, мы бы, звезды горят. Но мы только что прочитали, что в одной семье идет разрыв, идет полное непонимание, идет война на смерть. А звезды как горели, так и горят, и будут гореть дальше. А мы этого не понимаем. То есть, так же и в документальном кино. Ты не знаешь историю, но ты знаешь примерно, чем это может закончиться. Чем это начинается и чем это может закончиться. А все остальное уже твои глаза и возможность наблюдать. Человек, который снимает, он, собственно, отличается от других людей тем, что он видит больше, чем нормальный человек. То есть, так, точно так же, как футболист быстрее других бегает, или у певца, у него большой диапазон голосовой, он управляет голосом. Режиссер документального кино, он просто видит больше, в несколько раз больше, чем нормальный.
Да, сейчас мы вернемся к вам. Я сейчас еще хочу Константину вопрос задать. А вообще же свиньи, они, по-моему, одни из наиболее эмоционально, интеллектуально развитых существ.
Да, считается так. Ну, я бы не выделял свиней, потому что все животные обладают интеллектом, просто он незаметен людям, наверное, в силу их убогости. Потому что люди, которые считаются интеллигентными, очень сильно уступают даже поросенку.
Ну, в фильме, по крайней мере, мы видим огромную палитру эмоций и размышлений.
Если мы говорим об эмоциях, то прежде всего о эмоции как подтверждение наличия интеллекта. Потому что большинство людей не эмоциональны. Да, что касается себя лично, может быть, уколол пальчик, но видя страдания чужого другого существа, многие просто закрывают глаза и не желают это видеть. Или смеются, глумятся.
Здесь вопрос к эмпатии, да, видимо, так сказать, высота личности зависит от чувства сострадания, от эмпатии. И вот это то, что фильм Виктора Косаковского, мне кажется, пробуждает идею сострадания, идею эмпатии и идею равенства эмоций, чувств и переживаний человека и домашних животных, ну, любых животных. Программа «Археология». Продолжаем сегодня наш разговор об еще одном оскаровском номинанте России. Напомню, что 3 фильма, да, я ошибся вначале, сказал, что 2, но нас поправили. 3 фильма, дорогие товарищи, «Гунда», о которой мы сегодня говорим, фильм Виктора Косаковского о свинье, и «Добро пожаловать в Чечню». Так что вот эти 3 фильма будут представлены в оскаровской номинации. Ну, а сейчас мы говорим о том, каков наш взгляд на животных, каким взглядом мы смотрим на животных, нисходящим или равноправным. Об этом же рассуждает председатель правления организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вообще мы стремимся к тому, и это одна из наших целей, наверное, финальная цель, чтобы была закрыта последняя скотобойня и последние фермы для животных, чтобы вывести животных из положения рабов, которые подчинены человеку, которые не имеют абсолютно никакого права на жизнь. Они только источники получения мяса, яиц, молока, каких-то продуктов. И это неправильно. Это существа, которые испытывают большие эмоции, яркие эмоции. Они практически как человек всю гамму чувств переживают. Они испытывают боль, страдания, привязанность к своим детям. И то, что мы с ними делаем, это в корне неправильно. И это уже нужно об этом говорить, это нужно понимать. Любой человек должен об этом задуматься. И мы делаем много шагов в эту сторону, чтобы люди начали эту тему воспринимать хотя бы, чтобы она появлялась в информационном пространстве, чтобы люди начали о ней говорить и задумываться. Действительно, то, что мы держим кур в клетке абсолютно там небольшой, куда они набиты, и это вся их жизнь там проходит 3-2 года за решеткой, без движения, без солнечного света, без травы. Правильно ли это? Нет, конечно, это неправильно. Правильно ли это держать коров в стойлах и забирать, постоянно их оплодотворять искусственно и сразу же забирать у них детей, чтобы выкачивать молоко? Нет, это неправильно. Молоко для теленка, людям оно вообще в взрослом возрасте не нужно. И эти все вопросы, конечно, нужно поднимать и рассказывать. И я уверен, что этот день придет, когда человечество дойдет к пониманию того, насколько этот процесс абсолютно бесчеловечный, безнравственный. Точно так же, как пришли к пониманию рабства, переосознанию этого процесса. Ведь еще 100 лет назад, там, 150 лет назад оно активно процветало в нашей стране. И кто говорил, аболиционистское движение, кто-нибудь говорил, это неправильно, нельзя держать людей как рабов, как вещь. Многие над ними смеялись и говорили, да, это всегда так было, всегда так будет. Они для этого нужны, как без них. Точно так же сейчас люди относятся к животным. Но этический прогресс, он очень сильно меняется. 20 век был веком побед за права человека. Было множество важных концепций прав и свобод людей реализовано в жизнь. А 21 век – это век, как прогнозируется, прав животных. И уже прошло 2 десятилетия, и уже сделаны тоже большие уже шаги в эту сторону. И процесс часто настолько стремительно уходит вверх, что еще вчера то, что казалось нереальным, уже завтра выглядит вполне обыденной историей.
Юрий Корецких в разговоре с Антоном Сергеенко. Интересную мысль, он говорит, о ней обязательно поговорим, что если 20 век был веком прав человека, хотя, конечно, они далеко не всегда реализованы, но, по крайней мере, они заявлены как норма, да, записаны в основных основополагающих документах человечества, то 21 век должен стать веком прав животных. Я сейчас хочу еще вопрос задать Виктору Косаковскому. Вот сейчас говорил наш гость Корецких про страдания коровы, да, у которой отбирают теленка и заставляют ее снова и снова производить молоко. Я вспоминаю, что совершенно то же самое говорил на своей оскаровской речи в том году ваш продюсер Хоакин Феникс. Вот расскажите о роли Феникса и что это. Фильм состоялся благодаря вашему творческому союзу, благодаря тому, что вы встретили этого человека, который фактически такой икона для веганского движения.
Прежде всего, я хотел поблагодарить всех, кто участвует в сегодняшней программе. Вот все, что вы говорите, это бесконечно важно и бесконечно точно. Особенно, эта тема огромная, я просто не знаю, меня разрывает. Я так хочу обнять вот тех, кто сейчас в студии находится, и тех, кто сейчас выступал, потому что это абсолютно точно. Ведь мы не заметили, обратите внимание, что популяция человека за 100 лет увеличилась в 4 раза. Да? То есть если раньше люди ели мясо, и и ели раз в неделю где-то, и в основном были жители сельской местности, то урбанизация и увеличение популяции шло одновременно, очень резко. И, то есть, потребление мяса с 10 килограмм до 100 килограмм произошло практически незаметно. То есть, это произошло вот так в течение 100 лет. И сейчас это почти нормально, что люди 100-120 килограмм мяса едят, и как бы все к этому стремятся, к этой норме. А на самом деле, это же абсурд. Вот я перед вами сижу, я никогда не ел мясо, с 4 лет начиная. И я жив-здоров, мои дети вообще не пробовали ни мясо, ни рыбу, и живы-здоровы. Так что мясо нам не надо, это ошибка. Но говоря о Фениксе, то есть дело в том, что я такой человек из старой школы киношной, то есть я пришел в кино, мне было 17 лет, и в те времена перед съемками режиссеры делали такую мотивационную речь такую, зачем мы это делаем, в чем смысл жизни и так далее. Перед съемкой, перед каждой съемкой режиссер делал такое напутствие к группе. Вот. И я тоже так же делаю. У меня группа молодая из многих стран мира. И из Англии, и из Шотландии, и из Испании, и из Канады, и из Норвегии, из Италии, из Дании. То есть я им делаю такой утром монолог про вот смысл жизни, про животных и так далее. Вдруг Феникс получает Оскар, и мой телефон начинает разрываться. Ты слышал Феникса речь? Он прямо слово-слово повторил, что ты говорил нам каждое утро. То есть тогда мы связались с Фениксом, показали ему фильм. И он немедленно мне позвонил и такой с криком: наконец-то кто-то это сделал, наконец-то дал слово бессловесным животным, наконец-то кто-то обратил внимание на их личность, не на то, какие мы, а на то, какие они. Да. И поэтому дело в том, что в кино сейчас создается 50 примерно 60 от года, зависит от тысяч фильмов в год. Сделать фильм можно. Мы научились это делать. А вот показать фильм – это уже другой вопрос. Вот попасть вот в это маленькое, небольшое количество фильмов, которые увидят люди, это очень сложно. И в этом смысле «Феникс» мне безумно помогает, потому что его авторитет в Голливуде огромен, и все слушают и следят за его мыслью, за его движениями. И если он решил, что он будет продвигать мой фильм, то, естественно, интерес к этому фильму увеличился, к счастью.
Спасибо. Сейчас мы еще вернемся к нашему разговору. Я хочу к нему подключить еще одного нашего гостя. Арсений Хитров, социолог, аспирант Кембриджского университета. Арсений, я хотел бы сейчас поговорить о той теме, на которую мы выходим. Это права животных, субъектность животных. Вот мы говорили, что, так сказать, свинья Гюнда, которая в этом фильме, она фактически это личность. А с какой, где вот порог признания? С какой точки мы можем, что по этому поводу говорит философия, наука? Где та точка, с которой мы можем животное признать личностью?
Да, я хотел бы подойти к этому вопросу со стороны того, как мы вообще классифицируем и представляем себе мир и те субъекты и существа, которые населяют этот мир. То, как мы относимся к окружающему нас миру и к друг другу, очень сильно зависит от того, как мы представляем себе эти объекты и как мы классифицируем, как мы воображаем эти объекты. Вот удивительный парадокс, связанный с животными, состоит в том, что мы одновременно помещаем животных сразу в несколько категорий. Первое – это домашние животные, наверное, то, что приходит на ум сразу. И вот сам акт классификации животных как домашних животных вызывает массу приятных чувств. Мы умиляемся им, мы заботимся о них, мы приписываем им человеческие качества, антропоморфизируем их, мы готовы нести с ними в ветеринарные лечебницы через весь город ночью. Но это не единственная категория, в которую мы помещаем животных. Мы также помещаем животных в категорию еды. И тут совершенно другой набор практик, совершенно другой набор эмоций. Тоже часто у многих людей эмоций положительных, потому что ну, еда доставляет некоторую радость, и люди там фотографируют еду, выкладывают в Инстаграм, делятся рецептами, придумывают новые рецепты, обсуждают приготовление еды. И животные тоже вовлечены в этот процесс, оказывается. И, наверное, третья категория – это одежда и вещи. Мебель, сумки, куртки, шубы, там, шапки и так далее, и так далее. Тут тоже определенный набор возникает практик и эмоций. И вот глубинный парадокс, мне кажется, вообще современной жизни состоит в том, что мы одновременно можем взаимодействовать с вот этими тремя типами категорий. То есть мы можем нестись через весь город в ветеринарную лечебницу лечить нашего питомца, при этом после посещение лечебницы, зайти в ресторан и заказать пиццу с колбасой, сфотографировать ее, выложить в Инстаграм и потом, укутавшись в одежду, сделанную из животных, дальше продолжить наше путешествие. Поэтому вот где проходит вот эта граница между сознанием и между животным как объектом и животным как субъектом? На этот вопрос очень сложно ответить, потому что ответ очень ситуативен. Он зависит от того, в какой логике мы рассматриваем то или иное животное.
Спасибо. Константин, вас хочу спросить. А ведь существуют уже правовые системы, в которых за животными признаны права личностей? Мне кажется, Испания...
Условно говоря, даже и в германском законодательстве, и в швейцарском, и в английском, и во многих других законодательствах в той или иной мере права животных заключены. Но в полной мере нигде, как таково. Хотя есть отдельные акты по тем или иным там, дисциплинам в отношении подопытных животных. Кстати, Арсений упомянул две важные области обращения людей с животными. Это подопытные животные, это более 150 миллионов в год, и животные для развлечения. Тоже огромный вал животных с особым цинизмом и садизмом, которые используются. Вот.
Кстати, в том числе и в кино, между прочим, да, поскольку
да,
мы сейчас с Виктором говорим.
Цирк, кино, использование в кино.
Та же самая, так сказать, легендарная лошадь из Андрея Рублева, Тарковского, да, которая, так сказать, корова, да, которая была...
Лошадь, это просто... Лошадь убила Тарковского у меня, потому что я был без ума в детстве от Тарковского и бегал на все его фильмы, хотя они были почти скрыты.
Там же лошадь со ступени
лошадь
церкви падает.
Как раз падает, церкви, да, ломает, реально в прямом эфире, она ломает себе ноги.
Да.
И позвоночник, судя по всему, даже падает на спину.
И
это очень жестоко,
что
даже массовка в шоке останавливается, перестает играть и просто наблюдает за этим адским событием. А ее там тыкают копьем прямо в эфире,
да.
Я не знаю, убивают или просто еще дополнительно мучают. Ну, просто с этого момента для меня Тарковский исчез. Вот. Ну, а что касается... Еще раз возвращаюсь к вопросу.
Да, что в правовых системах признаны права личности.
Да, ну вот мы говорили, что вот...
Дельфины за ними вроде в Индии признаны права личности.
Ну, понимаете, в принципе, веганское движение, оно просто растет, развивается с невиданной силой, как никогда, особенно в последнее время. То, что вот нашей организации 27 лет будет, 27 февраля исполнится, и мы тогда... создавая эту организацию, верили, мечтали и хотели, чтобы был мир веганский, но, тем не менее, не ожидали, что таким темпом это произойдет, потому что это просто повсеместно происходит. И проблема не стоит классифицировать еду, классифицировать животное в качестве еды. Есть прекрасные этичные альтернативы во всех областях. Есть сейчас даже веганские заменители мяса, рыбы, колбасы, сыра, что угодно, молока, не молоко. То есть даже ведущие бренды мира, если взять те же молочные Nestle, Danone, озаботились разработкой веганских заменителей молока и, соответственно, молочных продуктов, сырных и прочих. Не говорю уже о мясе. То есть крупнейшие производители имеют инвесторов в качестве того же Билла Гейтса, Илона Маска, Леонардо Ди Каприо. Вовлечен в разработку искусственного мяса, растительного мяса, то есть аналога мяса без убийства животных. И это во всех областях, в том числе и альтернатива одежде меховой. Есть прекрасные заменители меховой одежды, которые внешне выглядят лучше, порой даже не уступают, или лучше меховых животных образцов. При этом они греют, потому что животный мех не греет. Для того, чтобы модница одела на себя меховую шубу из норок, туда подстегивают прокладку из искусственного материала. Вот. Это такой секрет полишинеля всех этих меховщиков. Ну и дальше, что касается нетестированной продукции, там порядка 38 стран отказались от тестов на животных. Да? Те же зверофермы там закрываются. Да. Ну, здесь ковид помог, пандемия.
Да, ковид неожиданно проблему норок.
Ну, это такой хороший триггер для человечества.
Подсветило вот эти вот, конечно, чудовищные кадры, когда там миллионы животных были убиты в одночасье.
Они убиваются ежегодно.
Да,
вот в количестве 17-19 миллионов в той же Дании,
да.
Там от 15 до 19 миллионов убивают ежегодно для шуб. А тут незадача. Ковид помешал,
убить просто так.
Поэтому
без пользы.
Всем жалко. То есть здесь как бы целесообразность убийства.
Да,
фашизм. Спешизм называется.
Спешизм, да. Константин, да, еще поговорим об этом в заключительной части. Здесь хочу еще последний вопрос до перерыва задать Виктору. А как свинья и другие животные, как Гюнта взаимодействовала с вами, с людьми на съемочной площадке? Она вам удалось добиться незаметности присутствия? Или все-таки это некий такой квантовый эффект, эффект включенного наблюдателя, и, может быть, вы замечали, что Гюнта как-то, так сказать, немного подыгрывает на камеру?
Во-первых, я еще раз хочу вам сказать, какое вам спасибо огромное. Вот я слушаю всех, и я просто, наконец-то я вижу людей, которых я хочу обнимать и сказать, мы это сделаем, мы пробудем. Ведь обратите внимание, особенно у нас в России это важный момент. Вы задайте себе вопросом, почему Россия такая огромная страна? Мы же не самые любознательные люди. Как мы из Петербурга добрались до Владивостока? Задайте себе этот вопрос. Вопрос очень важный. И если вы заглянете в бюджеты Российской империи, то вы узнаете, что одна из основных статей дохода была пушнина. И вот уходили туда, вглубь, уходили охотники и привозили в казну пушнину, которую потом распространяли и продавали. Это очень важный момент. То есть мы сейчас сидим на газе, на нефти. Это, кстати, тоже интересный вопрос. А раньше мы тоже так же потребительски относились к природе. Мы просто, вместо того, чтобы что-то делать, мы просто брали, что есть, убивали бесщадно. И отправляли, продавали. Вот это очень важный момент. Может быть, вот это наша психология такая, не хочу никого оскорблять, но вместо того, чтобы создавать, просто убить и продать. Или украсть, как сейчас. Берем, мы же не знаем, для чего нефть в природе существует. Для чего газ, для чего Земля создала нефть и газ. Может быть, как раз, чтобы охлаждать Землю. Мы не знаем, точный ответ не найден. Мы выкачиваем уже пару сотен лет нефть из Земли, и что это, к чему это приведет, мы не знаем. Ну ладно, вернемся к животным. Свинья, должен вам сказать, я снимал в свое время человека, который никогда не видел зеркало. Так случилось, что ребенок родился 2 года, никогда не видел зеркало. Ему потребовалось 20 минут, прежде чем он понял, что это он. И он, прежде чем он понял левый концепт зеркала, лево меняется, становится правым. А свинье нужен один взгляд. Представляете? И это, кстати, в Кембридже доказали. Английские ученые, кстати, намного выше, дальше других. И, кстати, английское общество, несмотря на то, что парламент там отстает, но английское общество, там много санкций сделано, там много людей. Вот, например, эти курицы, это англичане, люди выкупают на скотобойнях животных и покупают, расширяют просто свою землю, покупают землю, выкупают у фермеров больных животных или выкупают у скотобойни животных, которых должны были казнить, привозят коров, куриц, свиней и дают им право жить до конца. Это потрясающее явление, оно сейчас распространяется по всей Европе, но особенно в Англии. Я просто был там много, пока искал вот эти все истории. Гюнду я нашел сразу, а вот корову и... Обратите внимание, как они чувствуют свободу. Помните, как коровы бегут? Они, в принципе, как танцуют. А корова вышла, она никогда не видела траву. Она не ест траву, она вдыхает аромат травы. Бык, огромный бык, подошел к дереву, к березе. Он не ест листья березы. Он наслаждается запахом. Это разве не красота? Это разве не чудо в жизни? То есть, а мы все время говорим о том, что человек самый важный. Вот обратите внимание, человек придумал пытки. И до сих пор пытки есть и у нас, и в Америке, и в Гуантанамо, и в других странах. Человек придумал атомную бомбу, человек придумал калашников, человек придумал орудие массового поражения, человек придумал концентрационные лагеря, гулаги, человек придумал новичок, в конце концов. И все это придумал человек. Обратите внимание, человек придумал вольерную охоту. И они убивают животных с карабином, животное, которое заключено в клетку, они в небольшое пространство, они убивают с карабином, а потом фотографируются как герои с трофеем. Они лежат с убитым слоном, с убитым львом, с огромной какой-то рыбой. Они делают фотографии, какие они герои.
Спасибо. И действительно, вы еще раз говорите, что вот этот вот круг насилия, он переходит, формы насилия переходят из одного к другому, насилие человека к животным и насилие человека к человеку. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня фильм «Гунда» или «Гюнда», как правильно говорить, имя свиньи на норвежской ферме, которая стала героиней нового фильма Виктора Косаковского, который был выдвинут на премию «Оскар». Результаты узнаем 25 апреля. А пока что обсуждаем этические дилеммы жизни человека и животных, этические дилеммы веганства. Об этом же рассуждает Семен Баутин из движения «Vegans for Animals» в сюжете Антона Сергеенко.
Веганство можно назвать какой-то степенью философии, да, я бы сказал, что это моральная позиция. Это как же, как моральная позиция, например, выступать против насилия над людьми. И тут скорее играет роль справедливость, нежели какие-то религиозные и другие побуждения. Вот, я бы сказал, что веганство — это сегодня такой современный взгляд на этику по отношению к животным, который отвечает на запросы современного технологического мира, который позволяет нам перестать использовать и убивать миллиарды животных ради своего удовольствия и комфорта, и, наконец-таки, начать воспринимать интересы животных серьезно. Единственный вообще способ, как можно помочь животным прямо сейчас, это в первую очередь отказаться от их эксплуатации напрямую, то есть перестать спонсировать и использовать продукты их убийства и их использовать. То есть веганское движение и массовое веганство положит определенный конец использованию животных, так как просто это, во-первых, на морально-этическом уровне станет так же аморально, как там, использовать людей в рабстве там, и в других сферах, где людей эксплуатируют. И в том числе это будет экономически уже невыгодно, потому что если наша экономика переструктурируется на растениеводство и на эффективное использование земель, то животноводство просто вытеснится этими сферами. Рано или поздно, с точки зрения и экологии, нам придется перейти на веганство, потому что мы не сможем больше выращивать такое огромное количество животных, при этом не вредя окружающей среде. Я веганю уже 5 лет, и за 5 лет рынок растительных продуктов для веганок и веганов, он вырос просто в несколько раз, там показывает росты на 200%, да, и сейчас уже в магазинах начали появляться, ну, по-настоящему доступные виды растительного молока, например, не молоко, здоровое меню, то есть наше российское производство запускает вполне себе конкурентное по цене с коровьим молоком. Конечно, у этой отрасли нет государственных дотаций, как у животноводства. То есть животноводство вкладывается огромное количество наших налогов, поэтому животные продукты стоят дешевле, чем растительные зачастую из-за объемов, из-за дотаций. Но я думаю, с каждым годом ситуация становится все лучше, и полки магазинов просто начинают в огромном количестве расширяться для растительных продуктов.
Семен Баутин из движения Vegans for Animals в разговоре с Антоном Сергеенко. Хочу уточнить все-таки у Константина. Так что, правильно, веган и веганство?
Конечно,
это уже
правильно,
норма,
веган и
норма...
веганство – это уже норма русского языка. И в прошлом году, в октябре, накануне Дня вегана, нам такой подарок преподнес Институт Виноградова русского языка имени Виноградова.
То есть это внесено
в словарь? То есть это в академический словарь, да, правильное ударение – веганство. Ну, то есть по аналогии с вегетарианством. То есть это русский язык, русское слово – веганство.
Понятно. Я хочу сейчас вернуться к разговору с Арсением, Арсением Хитровым, социолог, аспирант Кембриджского университета. Арсений, сейчас относительно как бы философских контекстов фильма. Вы же писали, тоже я читал вашу статью, исследовали другой схожий фильм «Земляне» Шона Монсона, да, там тоже ставилась этическая дилемма, такая вегетарианство, которое выводилось из этого фильма. Вообще, могут ли фильмы каким-то образом способствовать созданию такого рода атмосферы?
Фильмы – это, конечно, серьезный очень аргумент в пользу веганства, потому что они нам показывают то, что мы не можем увидеть. Дело в том, что из-за разделения труда и индустриального производства прежде всего еды, но также и одежды, и развлечений, о чем говорил Константин, мы очень многого не видим. Мы не видим постоянно, как организованы эти индустрии, как на самом деле обращаются с животными. И фильмы, документальные фильмы особенно приоткрывают эту завесу и дают нам возможность посмотреть, как это устроено. И фильм «Земляне», который, кстати говоря, там тоже участвует Хоакин Феникс, это фильм с закадровым голосом, и там на протяжении всего фильма звучит голос Феникса. Это огромный серьезный аргумент в пользу веганства. Поэтому мне кажется, что фильмы обладают огромной силой и способны изменить отношение человека к этой проблеме. Но я думаю, что одних фильмов недостаточно, и, наверное, экономические интересы, о которых говорил Семен только что, интересы корпораций, которые производят еду и другие продукты, сделанные из животных, нужно воздействовать на них. И, наверное, помимо покупки и, таким образом, поддержки производителей веганской еды и разных растительных альтернатив, я думаю, что важно инвестировать в такие компании. И я думаю, что сейчас обсуждается очень сильно инвестиционный бум на Уолл-стрит поклонников компьютерных игр. Я думаю, что можно таким образом также объединяться людям и поддерживать, инвестировать в веганских производителей еды и других товаров.
Ну да, в принципе, в этом отношении действительно мы вступаем в новую эпоху, когда возникают некие сетевые партизанские движения, когда да, простой инвестор, не используя большие крупные фонды, может влиять на большой фондовый рынок, и, соответственно, какие-то этические программы да, могут перестраивать рыночные механизмы и сам способ устройства нашей жизни на Земле. Виктору я хочу, наверное, последний вопрос задать. У вас вообще есть в этом фильме некая этическая и политическая программа?
Это очень важный вопрос. Дело в том, что вот мы сейчас с вами говорим, и будет очень маленький сектор людей, которые это будут смотреть. Это люди, которые вот приходят на Радио Свободу. Да? То есть, к сожалению, политики, они, наверное, говорят с людьми, которых выбирают. Режиссеры должны решить для себя, или они занимаются пропагандой, и тогда, даже веганской пропагандой, и тогда я буду показывать фильм для вот тех людей, которые меня понимают. Но как художник я не имею на это права. Я должен сделать фильм для всех людей. То есть я должен сделать для людей, которые меня понимают, и которые ценят животных, и которые не убивают животных. Но я также должен думать о тех, кто думает иначе на сегодняшний день. И поэтому я должен создать произведение искусства без пропаганды. Поэтому в фильме есть вещи, которые, если бы я хотел делать пропаганду, я бы, видимо, удалил. Там есть эпизод, когда Гунда убивает своего поросенка одного, потому что он был слабый, и явно, что он не справился бы с жизнью. Но это очень важно, что я должен говорить со всеми. Потому что я должен тронуть сердце любого человека. Сначала сердце, а потом уже мозг. Это очень важный момент. Дело в том, что, обратите внимание, мы сейчас, это очень важно все, что мы говорим, но я еще один аспект хотел бы рассмотреть. Вот на сегодняшний момент 1 миллиард людей на Земле не имеет подхода к чистой воде. Просто нет этого подхода к чистой воде. То есть они испытывают трудности просто получить чистую воду. При этом у нас 1,5 миллиарда коров на Земле. То есть 1 миллиард людей на Земле не имеет подхода к воде, не доступа к воде чистой. При этом у нас 1,5 миллиарда коров, каждая из которых нуждается в 10 раз больше воды, чем человек. А иногда в 30 раз, в зависимости от климата. Для того, чтобы произвести продукты питания для коровы, напоить ее и вырастить эти все продукты питания, мы вырубаем лес. Вырубая лес, половина primary forest в Латинской Америке уже исчез. Такая же трагедия происходит сейчас. Еще не половина, но уже такая же история происходит в Сибири. А лес создает облака. То есть мы делаем абсурд. Вот эту всю массу, миллиард свиней, 500 миллионов коров, 50 миллиардов куриц, потом еще овцы, козы и так далее. Надо все это убить. Надо все это разрубить, надо все это заморозить, надо все это перевести, запаковать в пластик, перевести, потом опять продать, потом опять распилить, потом надо приготовить. А Бог, кстати, если кто-то говорит, это Бог так придумал. Ладно, если вы верите в Бога, имейте в виду, Бог не придумал барбекю, Бог не придумал даже сковородку, Бог не дал вам ни клыков, ни когтей. Это первое. Второе. Если мы все разделимся на две категории. Или на тех, кто верит в Бога, или на тех, кто верит в эволюцию. Если вы верите в Бога, там написано «не убей». Но если вы верите в эволюцию, такой же плохая новость у меня для вас. Эволюция сегодня не остановится. Эволюция будет продолжаться. Может быть, завтра, или послезавтра, или через год появится другое существо. Не исключено, что оно будет умнее нас. И не исключено, может быть такое, оно будет еще более жестоким, чем мы. Но да, оно будет...
Проявит нам то же самое, что мы проявляем к животным. Вы правы, Виктор, к сожалению, у нас время в эфире наше кончается, но мне кажется, что вы могли донести свою позицию не только фильмом, но и этим эфиром. Я хочу поблагодарить за участие наших гостей. Это и режиссер Виктора Косаковского, и Константина Сабинина, руководителя проекта «Центр защиты прав животных ВИТА», и Арсения Хитрова, которая была у нас тоже по скайпу. Ну и сказать в конце, что, может быть, еще раз подчеркнуть ту мысль, которую доносит Виктор, которую Константин здесь сегодня говорил, о том, что круг насилия, он абсолютно замкнут. Убивая животных, мы рано или поздно заканчиваем тем, что мы убиваем людей. Потому что жизнь едина. Есть, как говорил Альберт Швейцер, благоговение перед жизнью. Неважно, будь это жизнь человека, жизнь ребенка, жизнь старика, или жизнь свиньи, или жизнь маленького поросенка. И вот этому благоговению перед жизнью, состраданию учит фильм Виктора Косаковского. Так что, когда он выйдет на экраны, я призываю всех вас идти посмотреть его. Пускай не становиться веганом буквально сразу, но хотя бы задуматься о тех этических проблемах, которые они ставят. Ну и фильму желаю всяческого успеха на «Оскаре». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.